Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, напомним, что сегодня в замечательный светлый день, светлые недели. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
И мы приветствуем в нашей студии отца Павла Великанова, настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, доцента Московской духовной академии, и диакона Алексея Пугачева, клирика храма Покрова на Городне, руководителя Московской школы звонарей «Колокольный град». Продолжаем говорить о колоколах, колокольном звоне. Будем говорить еще обязательно о школе тоже.
А вот к детским вопросам. У меня с детства вопрос, оставшийся так навсегда без ответа, по поводу царь-колокола, который в Московском Кремле сохраняется с отбитым куском. Ну, я думаю, что многие наши слушатели, может быть, знают эту историю, что вот рекордный колокол был изготовлен, 200 тонн, хотя для меня загадка, как они тогда это могли поднять на колокольню, вот этот вот груз в 200 тонн, и вообще зачем это было нужно. Но так получилось, там был пожар, откололся кусок, там 100 лет он был в этой яме, достали. Но почему так важно было его превратить в памятник? Почему вот... В чем значение колокола, в чем символ?
Он не сразу памятником стал, он долго там валялся. По-моему,
что-то путаю. Не знаю, по-моему, нет. По-моему, там специально делали постамент, все делали с умом, чтобы это осталось. Зачем?
Смотрите, царь-колокол на самом деле имел назначение не церковное больше, а некое политическое. То есть вы представляете, Московский Кремль, гости, делегации иностранных государств, которые приезжали в Кремль и встречали ударом в самый большой колокол в то время на земле русской. То есть этот колокол, он символизировал большей части могущество государства. То есть раз наши инженеры способны отлить такой царь-колокол и такую царь-пушку, то нас надо бояться, значит, врагам. Вот. На самом деле царь-колокол имел своих предшественников. То есть тот экземпляр, который сейчас находится на Соборной площади Московского Кремля, он конечный, но не первый. Потому что до него были еще три предшественника, которые переливались, весили, естественно, меньше. И вот этот самый большой экземпляр массой 202 тонны, надо сказать, что вот этот кусочек, который откололся, он весит около 12 тонн.
Да, простите, кажется, кстати, маленький. Я посмотрел, действительно, там 100 лет пролежал, просто вот валялся на земле.
Да, совершенно верно. И, к сожалению, этот колокол не удался в литье. То есть та версия, которая сейчас озвучивается о том, что он погиб во время пожара, она подвергается сомнению современными исследованиями. Современные исследования говорят, что царь-колокол на самом деле треснул еще раньше, до пожара. По какой причине? Потому что при литье колоколов внутренняя геометрия колокола придает так называемый стержень, или болван его еще называют, который делается из кирпичей в земле. Сверху, соответственно, делается вторая часть колокола, и вот в промежутке между стержнем и формой верхней, да, который промежуток остается, туда заливается металл. Надо сказать, что при плавлении царь-колокола было построено аж 4 печи, которые по месту плавили бронзу и сливали, соответственно, в яму, где находилась модель царь-колокола. Так вот, после заливки колокол несколько дней остывает, и если вовремя изнутри не разбить вот этот стержень, болван, то в металле появляется напряжение. И вот несколько ровных трещин на одинаковом расстоянии, которые мы сейчас можем наблюдать на тулове царь-колокола, как раз свидетельствует о том, что, видимо, не вовремя был разбит этот стержень, и металл уже начал трескаться, ну, еще до того времени, как царь-колокол был поднят.
То есть он как бы осаживается, да, он осаживается при охлаждении, да, и если есть препятствие, то
он начинает
трескаться,
совершенно верно. Да, то есть, ну, это одна из версий.
А какой у нас самый старый сейчас колокол в России? Ну, царь-колокол мы не берем в расчет, он все-таки там отдельная история.
Ну, самые старые колокола у нас датируется примерно 12 веком. Вот.
Нет, самый старый сохранившийся.
А, из тех, которые сейчас действуют именно, вы имеете в виду?
Да. На Ивана Великого, наверное, да?
Слушайте, ну, сейчас на самом деле достаточно много старых колоколов звонят, несмотря на то, что не все колокола, далеко не все пережили советский период.
Безусловно, Савино-Старожевский монастырь, вот самый известный колокол, древний, я не помню, он 16 веком датирован или 15-м.
15-16 веков достаточно много, кстати, сохранилось колоколов, в том числе и в Троице Сергиева Лавры.
Прямо сохранились?
Да, и действуют, и звонят.
15
да,
века колокол?
Да, совершенно верно, да, там вот, то есть вот, ну, начиная от 15 века достаточно много колоколов сохранившихся, да. Те же экземпляры, которые раньше были отлиты, они тоже присутствуют, вот, но находятся в основном в музеях, вот. То есть есть замечательный музей колоколов у нас где? На Валдае.
Не, ну то, что музейное, да, вот то, что можно послушать.
Да. Вот интересно, я слушаю отца Алексея и думаю, а вот колокол, он живет? То есть колокол, в который звонят, и колокол, который просто находится в музее, это два разных колокола или, в принципе, одно и то же?
Ну, это приблизительно как спросить, а икона, которая в храме висит и которая висит в музее, это одно и то же?
Ну, смотрите, на самом деле не одно и то же, потому что колокол, который находится в музее, он действительно является просто музейным экспонатом, то есть он стоит, и звон в него не производится. Колокола же, которые звучат, которые поют, которые участвуют в звоне, это действительно действующие колокола. Хотя про икону можно сказать, что мы можем прийти, собственно, в музей, например, в Третьяковскую галерею, и постоять, помолиться, да, то есть икона...
Но это другое, все равно это другое. Вот икона, которая включена в ритм богослужения, она ведь живет церковной жизнью, да? Вот, мне кажется, что... Я почему задал этот вопрос? Я вспоминаю, когда в Лавру привезли новый царь-колокол, тогда еще был жив ныне покойный известный регент архимандрит Матфей. Вот он слушал, он был очень недоволен, какой получился колокол. Его многократно там как-то обрабатывали, подтесывали, чуть-чуть изменяли его геометрию. Вот. Но самое интересное вот что я узнал. Он сказал, что ну, колокол надо еще отвисеться где-то через годик, вот тогда еще вернемся и послушаем, как он будет. Я думаю, что ж, ну это бред. Ну как кусок металла может отвисеться? Это же не шуба какая-то. А оказывается, на самом деле что-то там все равно происходит. Вот это что-то, это какие-то басни или это действительно объективный процесс?
Это не басни, это физика. То есть, когда колокол стоит на земле, он же не подвешивается за уши, как должен быть подвешен, да, и, соответственно, в районе юбки колокола накапливается напряжение металла, да, в зависимости от той поверхности. Поэтому в идеале, если колокол стоит где-то в музейных запасниках, может быть, или в выставочном зале, то он должен стоять на идеально ровной поверхности, чтобы поверхностное напряжение, оно не накапливалось, вот. Если же он будет стоять, допустим, на каких-то досках или еще что-то такое, то напряжение будет неравномерно накапливаться вот именно в юбке колокола. И поэтому, конечно, когда колокол подвешивается за уши, когда уже никаких сил не прикладывается к остальным его частям, то есть только за уши он, как и должен, в принципе, быть, то есть подвеска его осуществляется только за уши, то, соответственно, вот эти все лишние напряжения металла, они со временем уходят, да, и никаких уже призвуков в колоколе отвисевшемся не существует. То есть, если он отлит качественно, то он будет давать тот тон, который был задан.
Отец Алексей, а вы этой колокольной премудрости где научились?
Я в свое время учился в колокольном центре у Виктора Григорьевича Шарикова, царствие ему небесное. Был такой мастер не только колокольного звона, но и инженерного дела, и литейного. То есть, я в свое время приходил заниматься к нему, и нас было несколько человек, звонарей, кто хотели освоить эту премудрость. И вот я помню лекции по теории, которые он проводил, иногда я там присутствовал один. Вот. Виктор Григорьевич, мало того, что он рассказывал про историю колоколов, про историю колокольного звона, но именно он меня, можно сказать, заразил вот этой... желанием попробовать именно литейным делом позаниматься. То есть попробовать восстановить какую-то геометрию колокола, создать что-то, улучшить, может быть, переснять какой-то профиль из дореволюционных колоколов. То есть он рассказывал и про формулу Хладни, про всю вот эту физиологию. Вот, и спасибо ему огромное, потому что даже потом, уже впоследствии, когда уже Виктора Григорьевича не стало, я путешествуя по России, заезжал на колокольни и видел его творчество, там, развески колоколов, готовые наборы, вспоминал его, и его там вспоминали добрым словом. То есть, вот это, наверное, тот человек, который...
В советские годы, вот как раз очень вовремя вопрос возник, в советские годы лили колокола? А если нет, то откуда тогда традиции, и откуда люди, которые начинали возрождать колокольное дело в 90-е годы,
смотрите,
брали...
В советские годы, конечно, колокола для церковных нужд не отливались, если это было запрещено. Но нельзя сказать, что совсем не производились колокола, потому что вы же понимаете, что колокола, да, рынды, они тоже использовались, лились, делались, но это немножко другая история. И если и лились какие-то колокола для... храмов, то эти были, то это были какие-то единичные экземпляры кустарного производства.
А вот реставрационные работы, неужели не было задачи восстановления колоколов как таковых? В плане реконструкции музейных объектов.
Нет, задачи, конечно, стояли, но это уже скорее было не советское время, это либо уже было позднее советское время, 80-е годы, когда уже потихоньку разрешалось и звонить в колокола, и первые, между прочим, современные производства, они тоже в конце 80-х открылись, ну, в том числе вот в Воронеже литейное производство в конце 80-х открылось, и первые экземпляры, я даже в них звонил, они были очень такие самобытные, интересные, в частности, в Казанском храме в Волгограде висят вот первые воронежские колокольчики, которые были отлиты в конце 80-х годов, и они имеют такое очень интересное звучание, конечно.
Ну, ростовские звоны, естественно, всю дорогу, визитная карточка была ростовские звоны, и в 60-е, и в 50-е
даже пластинки была, выпускали.
Да. Но это чудом сохранившиеся, ну, так вот их называют, звонари, старики-ростовцы, которые еще в детстве слышали ростовские колокольные звоны, и их собрали, слава богу, в советское время, дали им возможность позвонить вот в эти музейные колокола Ростовского Кремля, и как раз сделали вот эту знаменитую пластинку ростовских звонов. Но... Есть, кстати, фильм, который рассказывает вот об этом, о записи этой пластинки, очень интересно,
но...
рекомендую посмотреть.
Но важно все-таки здесь уточнить, что это люди, которые... слышали, и вот традицию звонить в колокола можно восстановить по записям, по памяти тех людей, которые слышали, но вот традицию производить колокола, если она была прервана на 70 лет почти, непонятно, как возрождать, и откуда брали специалистов по литью колоколов.
Но смотрите, все-таки наше государство, несмотря на свою такую атеистическую именно государственную направленность, все-таки она была богата талантом даже в 20 веке. Литейщики были, имеется в виду литейщики, конечно, не которые лили колокола, а которые просто занимались литьем металла, и таких специалистов достаточно много. Сохранились и труды, в частности, сейчас тоже несколько раз переиздана замечательная книга Оловянишникова, Оловянишникова это вообще было, эти были потомственные звонари, которые, литейщики колоколов и звонари, которые отливали в Ярославле, у них было свое производство, то есть секреты передавались от отца к сыну, и в частности... Один из Оловянишниковых написал замечательный труд «Колокола и колокололитейное искусство», где, кстати, сохранились лекала, по которым отливали в Ярославле колокола. И вот, в частности, первые колокола именно конца 80-х и начала 90-х годов очень многие были сделаны по лекалам Оловянишникова. В дальнейшем брались профиля различных сохранившихся колоколов. В частности, очень большой труд приложил вот к переснятию профилей колоколов замечательный звонарь Свят Данила монастыря иродиакон Роман Огрызков. Он, ну, если не ошибаюсь, более 200 колоколов, может быть, даже больше, он переснял, у него есть эти все чертежи. И, в принципе, сейчас есть такой богатый задел для того, чтобы в дальнейшем совершенствовать литье колоколов, совершенствовать профиля, приходить к звукам, которые хотелось бы слышать. Вот, то есть есть задел. И задел он именно, который сохранился с тех пор. То есть сохранившиеся колокола дореволюционные, это есть, в принципе, наше наследие, которое нам позволяет дальше делать шаг в будущее.
А с чего, колокольное. А с чего ваша школа началась? Вот просто пришли мальчики и сказали: научите позвонить?
Почти. Наша школа, она так вот тоже непросто началась. Действительно, первые ученики у меня были дети. Дети, прихожане нашего храма, которые поначалу просто спрашивали меня: «Дядь Лёш, а можно нам подняться с вами на колокольню и просто посмотреть?» Ну, поднимались, они смотрели. Потом я им иногда давал какой-то один колокольчик и говорил, в какой момент им надо их нажать. Вот. И дальше, конечно, появилась необходимость тренировать звонарей. Но вы сами понимаете, что делать это на колокольне храма, даже пусть в парковой нынче зоне в Москве, все равно это достаточно проблематично. Ну, потому что рядом жилые дома, раз, и во-вторых, все-таки храмовая колокольня должна звонить именно богослужебные звоны, а не репетиционные. И я подошел к настоятелю нашего храма, отцу Евгению, и попросил благословения на обучение детей. Так вот у нас открылась школа звонарей в 2012 году это было. Сейчас в этом году мы уже 10 лет будем праздновать в нашей школе.
И вот это, в этом же году у нас еще и 300 лет нашему храму.
Да, у нас такой юбилейный год получается этот год. Вот, и первые ученики, естественно, были дети. Колокола, я помню, тогда лично собирал, какие-то покупал, какие-то брал, что называется, в кредит. Мне давали в рассрочку производители колоколов. Вот, и потом, после того, как я произвел первый выпуск детей, пришли папы, мамы этих детей и сказали:
«А мы тоже хотим
учиться». Вот. И так у нас началось обучение не только детей, но и взрослых. И потом уже отец Евгений благословил меня, сказал, что: «Алексей, создавай свой сайт, создавай школу, делай все это на должном уровне». Дал мне на это благословение. Ну и мы до сих пор продолжаем развиваться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, доцент Московской Духовной Академии, клирик храма Покрова на Городне, диакон Алексей Пугачев, отец Алексей еще и руководитель Московской школы звонарей «Колокольный град», в гостях у «Светлого радио» на «Светлой неделе». Прежде чем мы продолжим говорить о школе, тоже зарисовочка такая, мне рассказывал хороший мой очень знакомый священник, который в начале 90-х служил в Подмосковье, достаточно далеко, как они собирали свои первые колокольные наборы. Мы, говорит, ночами объезжали окрестные села и срезали колокола, которые висели как рынды, а они были, в свою очередь, когда-то церковными. Ну, и вот так вот, говорит, съездили по окрестным селам, там, километров за 40-50, иногда на один колокол в один момент претендовало 3-4 настоятеля окрестных храмов, мы все вот случайно съезжались к этому колоколу, и там по-всякому решали, кому достанется. Говорит, хороший набор себе собрал.
Замечательная история.
Отец Алексей, вот вы сказали, что к вам приходили папа и мама, вот про мам хотелось бы поподробнее. Женщина на колокольне – это как?
Женщина на колокольне – это звонарица. Вот есть такое название у женщины-звонаря – звонарица. Она мне тоже близко очень. На самом деле, сейчас посмотреть современных звонарей, то, наверное, ну, я не берусь, я никогда, конечно, такой статистики не подбивал, не составлял, ну, наверное, половина из звонарей – это женщины. И надо сказать, что женский звон и мужской звон, ну, например, я так на 90% всегда могу отличить. То есть, ну, неважно, в какой традиции звонит тот или иной звонарь или звонарица, но если я иду где-то по улице, слышу колокольный звон, и, ну, я еще даже не поднимаю голову на колокольню, примерно могу угадать, кто там звонит, мужчина или женщина.
А в чем разница?
Разница в исполнении, разница в характере звона. То есть женский звон, он такой более легкий. Вот. Иногда более мелодичный. Мужской же звон, он такой, как правило, более слаженный, более монументальный, более четкий.
Главное, чтобы... А, баб звонит.
Нет, 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 ну что вы. На самом деле, женщинам огромный низкий поклон просто за их творчество, потому что очень многие храмы без женщин-звонариц просто не обрели бы свой голос.
Ну, это на самом деле так, да, я тоже знаю много храмов, где именно женщины звонят.
Ну и как вот сейчас в вашу школу записаться?
Да записаться просто, есть у нас свой сайт в интернете, «Колокольный град» можно забить в любом поисковике, там есть номер телефона, можно просто позвонить предварительно и договориться о времени вашего визита. Мы, кстати, проводим, ну, не только обучаем колокольному звону, мы проводим еще и мастер-классы такие разовые у нас в школе звонарей, то есть в такое допандемийное время к нам приходили часто дети из соседних школ с учителями, вот, я им рассказывал про колокола, про колокольное искусство, рассказывал, ну, естественно, и про историю нашего храма, и давал в конце возможность позвонить в колокола. Детям всегда это очень нравилось. Поэтому, если появится желание обучиться колокольному звону, то находите нас в интернете, звоните, ну, и, в принципе, просто приезжайте к нам
да,
в храм.
Да, это большой плюс этой школы, что есть возможность звонить не только на холодной колокольне, но и в теплом помещении воскресной школы, где тоже есть небольшая своя колокольня.
А учебная звонится.
Вы умеете звонить, отец Павел?
Нет. От слова «вообще».
Отец Павел, у меня вопрос такой тоже давнишний. Мне как-то в давние годы довелось какое-то количество времени провести на клирсе в церкви при кладбище. И там, естественно, было очень много отпеваний. И я еще тогда задавалась вопросом, почему вот такой печальный похоронный звон, который соответствует моменту, заканчивается, когда уже выносят на кладбище гроб, идет такой праздничный трезвон. То есть, значит, есть какой-то скрытый смысл в том, какой звон, в какое время богослужения мы слышим. Но мы совершенно в этом не разбираемся. Это какой-то загадочный, неизвестный нам язык. Если это так, то где его выучить?
Мне сложно сказать за весь колокольный язык, но тот пример, который вы приводите, он вполне прозрачен и ясен. Колокольный звон во время погребения, Алексей меня поправит, он начинается с более низких звуков.
Наоборот, с более высоких.
А наоборот, с более высоких, да, и как бы опускается вниз с каждым, с определенными промежутками, с паузами, а потом удаляется во все колокола.
Верно.
И вот это своего рода является отражением, репликой замечательного богослужебного текста, который мы слышим на всяком отпевании, когда мы провожаем усопших, надгробное рыдание, творящее песнь «Аллилуйя». То есть в этом и сила обряда, что мы приходим и вносим в церковь свою боль, свою скорбь, и богослужение ее преображает, превращает ее из несчастья, из боли утраты в радость обретения, но не собственного спокойствия, а в радость обретения веры в то, что тот, кто нас ушел, он ушел не зря, он ушел не в пустоту, он ушел туда, где ему будет лучше.
Но ведь и в разные моменты богослужения, что на всеночном бдении, что на литургии, в разные моменты вдруг вступает колокол. И вот отец Алексей, он вступает, мы для себя отмечаем, ага, вот сейчас надо, сейчас будет звонить. А почему он звонит здесь, в этом месте? Что означает этот звон?
Ну вот, хотел дополнить еще отца Павла, вот именно та скорбь, которая во время обряда, да, превращается в такую некую духовную радость, она выражается в трезвоне, который исполняется после вот этого перебора в каждый колокол, то есть когда уже усопший автобус или машина с гробом усопшего отъезжают от храма, то обязательно провожаем мы звонари этого усопшего именно таким, ну, не сказать, что пасхальным, но таким праздничным трезвоном. То есть никогда в церкви никто не остается в скорби. Все равно после любого момента скорби присутствует радость. То же самое, есть замечательный звон, это перезвон, который используется на крестные праздники во время выноса погребения плащаницы Господа нашего Иисуса Христа. И вот перезвон, он тоже заканчивается кратким таким трезвоном. То есть все равно мы знаем о воскресении Иисуса Христа, и все равно всегда любой звон, он остается все равно вот на такой возвышенной нотке. Что касается звонов во время службы, то есть у нас устав церкви, который формировался годами, столетиями, я бы даже сказал. И в этом уставе, в принципе, четко прописаны те важные моменты богослужения, которые отмечаются колокольным звоном. Ну, к примеру, звоним мы перед чтением Евангелия на всенощном бдении, да, или звоним благовестный евхаристический канон.
Вы знаете, я очень хорошо на собственной шкуре прочувствовал то, о чем говорит отец Алексей, когда несколько недель жил на Святой Горе Афон, и там все понятно, насколько это прагматично и функционально. Ты спишь себе без задних ног, и тут начинают бить в било. Ну, понятно, что пора вставать. Вот он прошел несколько минут с билом, всех разбудил, потом пауза несколько минут, и начинают постепенно вступать уже большие колокола. К тому времени ты умылся, оделся и уже находишься в храме. Абсолютно прагматично все, и очень как-то так, ну, не знаю, правильно. У всех сразу, знаете, так хоп, собирает, все в храме.
Ну что ж, чудесно. Мне кажется, замечательно, что мы говорили на Светлой Седмице о колоколах. И вот продолжается она еще несколько дней. Все желающие,
можно.
Ну, практически все. Все-таки есть храмы, где такой традиции нет, где берегут колокола, где считают, что... Ну, тут...
ну, и вот уши прихожан. Да.
К отцу Алексею можно приехать.
Да, приезжайте к нам в храм Покрова Пресвятой Богородицы на Городне.
В Южном Чертанове.
Да, и там у нас прямо все-таки есть традиция Покровская. Пускать на пасхальной неделе на колокольню. Ну, между нами говорят, да и не только даже на пасхальной седмице, да. В общем, мы очень любим звонарей и тех, кто стремится стать звонарем.
Спасибо. Мы напоминаем, что в гостях у Светлого Радио сегодня были протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, доцент Московской Духовной Академии, и диакон Алексей Пугачев, клирик храма Покрова на Городне и руководитель Московской школы звонарей «Колокольный град». Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисовна.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Светлый вечер. На радио «Вера».